равных возможностей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл радиопередач «Мир равных возможностей». Сегодня с вами я, Светлана Медведева, ведущий библиотекарь Иркутской областной библиотеки для слепых. В нашей сегодняшней программе принимают участие клинический психолог и семейный психотерапевт Анастасия Алексеевна Бурмистрова, педагог-психолог специальной коррекционной школы-интерната для обучающихся с нарушениями зрения номер 8 города Иркутска Виктор Николаевич Токаревский и заместитель директора Иркутской областной библиотеки для слепых Мария Сергеевна Самсонова. Предоставляю им слово. Пожалуйста, Мария Сергеевна.
Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Светлана Михайловна, Виктор Николаевич, Анастасия. Сегодня мы с вами поговорим о страхах. Великий российский физиолог, создатель учения высшей нервной деятельности Иван Петрович Павлов трактовал страх как проявление естественного рефлекса, пассивно-оборонительную реакцию организма. Ученый считал, что страх возникает в ответ на действие стимула, несущего угрозу, и сопровождается определенными физиологическими изменениями в высшей нервной системе. Если сказать простыми словами, то Иван Петрович Павлов определил страх как безусловный рефлекс, который у человека есть с рождения. Существует другая теория, которая говорит, что все-таки страх – это условный рефлекс, который формируется в результате накопления жизненного опыта. Вот хотелось бы... Эти обе теории имеют право на существование, при этом хотелось бы ваше мнение относительно того, что же такое страх. Анастасия, вот хотелось бы начать с вами, с вас.
Страх – это прежде всего эмоция, негативно окрашенная эмоция, которую человек может испытывать. И вот эти две теории, два взгляда, Мария Сергеевна, которые вы озвучили, на мой взгляд, они не противоречат друг другу абсолютно. Страх – это такой многоступенчатый, многогранный механизм, который, ну, на мой взгляд, очень умный механизм, придуман природой. Здесь важно понимать, что страх – это не ошибка, это не сбой системы, это то, что встроено в нас, в каждого человека, у всех есть страхи, по умолчанию. И страх может быть приобретен не только в процессе жизненного опыта, но также он может быть унаследован, как вот вы выше сказали.
Ну, я продолжу мысль. Действительно, здесь вот сказать, что та или иная точка зрения имеет право преобладать, едва ли. Дело в том, что человек-то существо биосоциальное, ну и культурное еще, да. То есть, действительно, природа заложила механизм страха в известном смысле, скажем так, с оговорками. А в процессе социального становления, в процессе жизни, человек еще и приобретает страхи, как ни парадоксально, нужные ему страхи. Да, мы хотим от них избавиться. Ну, что значит избавиться от страхов? Мы хотим, чтобы как механизм защиты он был у нас, бесспорно. А с другой стороны, мы хотим, чтобы сам переживаемый страх, он не так нас мучил. Но я еще раз говорю, это абсолютно нормальный, здоровый механизм, и поэтому здесь вот биосоциальная природа человека, она обусловливает наличие страхов. Но вот одну секундочку, американцы делали такой эксперимент. Ребенку 2 недели, стол, обычный стол горизонтальный, на нем лежит стекло. И это стекло имеет продолжение за края стола. То есть там, следовательно, есть уже понимание глубины. И вот ребенок, когда ползет по стеклу, он себя чувствует вполне внешне, мы наблюдаем, уверенно. И когда он переползает на ту сторону, где уже под ним нет видимой поверхности стола, а есть прозрачное стекло, он чувствует беспокойство, и это фиксируется на физиологическом уровне, и чисто внешне, вот, чисто внешне. То есть ребенку ведь еще нет идеи глубины, но глубину-то он, значит, она несет какую-то опасность. Это вот природный механизм, чтобы мы понимали, что человек очень сложно устроен.
Ну, я сейчас немножко усугублю, вот если смотреть с точки зрения физиологии. Вот если исходить из позиции того, что страх основан на работе высшей нервной системы, и это состояние характеризуется определенной тревожностью, иными состояниями, угнетающими нервную систему, можно ли определить страх как болезнь? Депрессия, истерия, неврастении различные. Это страхи?
Вот я хотел бы сразу оговориться, это было в самом начале нам сделать. Знаете, лучше в нашей дискуссии или в нашем обмене мнениями мы остановимся на страхах, присущих людям в обычной ситуации. То есть мы за скобками оставим все клинические случаи, потому что
нет,
в клинике...
Нет, ну вы просто ответьте.
Мы можем сказать.
Вы же отвечаете. Мы не углубляемся. Я просто спрашиваю, страх является ли болезнью? Вы говорите...
Нет, страх не является болезнью. Но при определенных состояниях он будет являться как болезненным очень проявлением.
А вот фобия? Тоже же страх определенный. Это болезнь, нет?
Нет, это не болезнь. Но это некоторые расстройства, здесь не надо путать болезни, расстройства, да, которые...
Поэтому я уточняю.
Да-да-да. Поэтому фобии действительно это то, что человек осознает хорошо, и то, что ему мешает жизнь. Но еще раз говорю, даже фобии, они ведь возникают в конкретной ситуации, и они осложняют жизнь, но с другой стороны, они позволяют человеку мобилизоваться.
Ну, вот такой интересный такой... Неоднозначно.
Очень неоднозначно, да. Ну вот интересно, что коллега скажет.
Вот, а еще, Анастасия, вот я сейчас немножко уточню. Вот я хочу спросить вас про фобии. И вы еще сказали, что страхи, они могут быть определены генетически. Я тоже прочитала о том, что ученые говорят, что страх может быть определен генетически. Вот кратко об этом расскажите. Как этот страх может быть генетически определен?
Я бы сказала так, что страх может приобретаться вот в процессе своего жизненного опыта. Один раз обжегся, второй раз уже будешь бояться. А также унаследованный. Унаследованный в процессе воспитания. Вот об этом много говорят полевые терапевты, расстановщики. И утверждают, что если ребенок, там, девочка, пережила развод родителей, и мама очень сложно пережила этот развод, и затем отношения сложно выстраивались с противоположным полом, то у такой девочки, когда она вырастет, может сформироваться определенный страх близких отношений с мужчинами.
По интенсивности выделяют следующие виды страха. Спокойствие, тревога, волнение, страх, ужас, паника. Вот спокойствие – это тоже страх или это вот какое-то заблуждение?
Нет, здесь немножко не о том. Это шкала реагирования эмоционального. То есть мы идем как бы от нуля спокойствия и сдвигаемся в области самого интенсивного, по степени интенсивности шкала выстроена. Ну и в том числе на протяжении этой шкалы мы встречаем такую градацию, как страх. То есть, конечно, тут надо оговориться, одну вещь сказать. Дело в том, что психология – молодая наука. Ей 150-160 лет. И наука, конечно, она не только молодая, но она еще из неразработанной терминологии с понятийным аппаратом. Ну, это действительно болезнь психологии, не только отечественной, в целом мировой. И когда мы пытаемся ее сделать наукой, а это неизбежно, иначе мы, ну, чем ее, ремеслом назовем, что ли, вот, то у нас возникает потребность сделать ее наукой за счет того, чтобы, что мы хотим все измерить. А как вот измерить человеческое пространство, пространство человеческой личности? И мы прибегаем к эпитетам, к каким-то вербальным маркерам. Они зачастую, ну не то чтобы беспомощны, ну вот вы сами подумайте, страх, ужас, волнение, треволнение. Ну это вот что, это же не совсем, мягко-то говоря, наука. Но мы вынуждены в науке договориться, что давайте будем считать. Вот это вот более интенсивно, это менее. Это касается не только эмоций, это касается вообще всего в психологии. Поэтому здесь вот относиться к этим шкалам, которые действительно нельзя измерить пока на сегодняшний день в каких-то очень точных единицах, но желательно математических, мы, конечно, будем немножко вот в этом плавать, и здесь большая доля субъективизма. Ну, это тоже надо понимать. Это в целом характеризует психологию, не только к разговору о страхах.
Но я хочу добавить, что субъективизм с практической точки зрения очень даже неплохо. Мы действительно на консультациях, на наших, опираемся на какие-то ощущения самого человека и даже приветствуем, мы развиваем рефлексию для того, чтобы он мог отличать. Вот он сейчас тревожится, когда тревога – это чаще всего неопредмеченный страх. Тревога – это когда человек не понимает, о чем беспокоится. Страх – это все-таки уже более опредмечено, уже есть конкретный образ, конкретное понимание, о чем человек боится.
Ну да, здесь дополню, что действительно ведь психология дело-то имеет только с субъективным в человеке, да, а наука, она всегда пытается это все объективировать. Но здесь действительно это самая сложная проблема в психологии, вообще в науке.
Тогда вопрос, насколько психолог, психотерапевт может быть субъективным?
Ну, он и должен быть субъективным. Это и нормально. Другое дело, ведь...
Но субъективизм подразумевает подстроение чужой точки зрения под свое.
А вот, знаете, здесь разные подходы. Дело в том, что этой проблемой задались, ну, на Западе, где-то лет 60 тому назад. Какова же роль и место психолога, психотерапевта в своей профессиональной деятельности? Есть несколько точек зрения, значит, это ситуация над проблемой, над клиентом. Ну, они называют в западной литературе всех, кто обращается к психологам, клиентами. Значит, над клиентом. Другой подход – это клиент-центрированный подход, когда, ну, как сказал один из родоначальников этого, Перлс, он говорит, это танец, вальсирование вдвоем. То есть, когда один может быть более удачным танцором, более успешным, умелым, но он ведет другого, но все-таки вальс-то у них общий, да? Да. И есть такой подход, когда психолог может и в чем-то повестись за клиентом, хотя это очень опасно, тем не менее погрузиться вместе с ним и начать как бы изнутри проблему решать не сам за него, за клиента, а создавать условия, чтобы клиент начал что-то предпринимать и прежде всего начал осознавать по-иному свою проблему, потому что проблема – это не что-то материальное, проблема исключительно в нашем субъективном понимании.
Ага, здесь Анастасия хотела вам парировать.
Ну, может быть, не совсем парировать, просто поделиться своим опытом. Я в работе занимаю терапевтическую позицию. Так называемая терапевтическая позиция, она позволяет идти за клиентом и при этом оставаться вот как раз в своей позиции такой, ну, плюс-минус объективный.
Нейтральный.
Да, плюс-минус нейтральный. Вот за годы работы мне такой подход показался наиболее эффективным. И вот тут как раз про то, что чувствует, да, вот что субъективно происходит с клиентом, ну, я к этому отношусь с большим уважением и считаю, что если вот он это чувствует, то не обязательно это измерять какими-то тестами. Ну вот о чем говорит Виктор Николаевич, что наука пытается добиться, чтобы все измерить и привести к какому-то общему знаменателю. Я вот здесь вот скорее о том, чтобы доверять человеку. Если он говорит, что ему страшно, значит, мы с этим работаем.
Вернемся к страхам. Готовясь к нашей передаче, я нашла такую интересную притчу. Я сейчас ее проговорю, немножко прочитаю и попрошу ваших комментариев. «Куда ты идешь?» Спросил странник, повстречавшись с чумой. «Иду в Багдад. Мне нужно уморить там 5000 человек». Через некоторое время этот человек снова встречается с чумой на дороге. «Ты сказала, что уморишь только 5000, а уморила 50», — упрекнул ее человек. «Нет», — возразила чума, — «я погубила только 5000. Остальные умерли от страха». Страх порождает страх? Виктор Николаевич.
Страх порождает страх. Но страх...
Что это за механизм, расскажите?
Страх порождает не только страх, хотя, да, действительно порождает страх. Действительно нужно исходить из того, что все-таки это механизм защитный и механизм мобилизующий. Поэтому здесь бывает следующая вещь. Когда страх Ну, один страх, еще раз говорю, это всегда жесткая рефлексия, когда человек понимает, о чем идет речь. Вот, Анастасия вот уже сказала, что тревога и страх, мы должны эти понятия разводить. Так вот, страх – это вещь, ну, понимаемая человеком, и он даже, может быть, понимает и причины, и последствия этого, но от этого ему не легче. А в процессе рефлексии, ну, человек так устроен, что он начинает выстраивать логические цепочки, и его может привести это на новую мысль, далеко не самую светлую. Бывает, что наоборот, человек живет с одним страхом, и потом этот страх подкрепляется чем-то, и человек убеждается в мысли, что, ну вот, оказывается, вещь это непреодолимая, и вообще в жизни далеко все не сладко. Или что-то смежное со страхом, какие-то проблемы, которые вот ему жизнь осложняют. Это действительно так. И здесь, конечно, работа психолога, она должна сводиться к тому, чтобы показать, ну, переформатировать страх человека в такую, перевести в очень жестко рациональную плоскость, потому что, да, это не всегда, кстати, удается, это далеко не всегда просто, потому что переживание имеет как рациональный компонент такой, так и, собственно, вот эмоциональное переживание, которое не всегда мы можем обуздать. Вот. И здесь очень важно человеку показать, насколько его страхи не только обоснованы, но насколько этот страх, первое, помог ему остаться человеком, сохраниться в этой ситуации и показать последствия. Потому что, видите, порой человек, ну, принимает последствия страха, он их преувеличивает. А это не всегда так. Ага. Не всегда страх влечет какие-то страшные вещи.
Вот, Анастасия, да, я хотела немножко уточнить. Вот, страх как цепная реакция. То есть один человек как бы заболел, другие увидели, на себя примерили вот эту одежду и тоже вот порождает в себе вот эти страхи. Почему это возникает?
Ну, я бы вот здесь два таких понятия применила. Патологический страх и здоровый страх. Вот патологический страх, он, кстати, очень часто во время эпидемии как раз и возникает. Это такое проявление, когда человек не может ни на чем другом сосредоточиться, и большая часть его жизненной силы уходит вот как раз на то, чтобы на этот страх смотреть. И действительно, есть такое понятие «страх страха». Это, ну, достаточно тяжелое такое состояние. И это происходит в том случае, когда страх перестает быть вот как раз тем самым защитником и начинает быть, ну, таким вредителем, да, вредоносный посыл несет. Иногда этот механизм сравнивают со сломанной сигнализацией, допустим, на машине. Сигнализация должна оповещать, когда нападают, а она, допустим, ну, сломанная сигнализация, верещит, когда птичка просто мимо пролетает. И вот так же и психика.
Угу, я поняла, большое спасибо. Угу. А вот теперь тогда следующий вопрос. Существует понятие, ну, я не специалист, это я вычитала в литературе, существует такое понятие, как реакция страха. Ее называют «бей или беги». То есть организм готовится к борьбе с опасностью или быстрому бегу от этой опасности. Вот это действительно так? И всегда ли это так, Анастасия?
Да, это действительно так. Я это называю, как человек обрабатывает страх. Вот он приходит, страх, и что с этим человек делает? Или пытается его затереть, замереть на месте, да, то есть вытеснить. Или начинается какая-то гиперкомпенсация. Нужно что-то очень-очень много делать, как это говорят, суетиться, ажиотаж создавать вокруг себя, вокруг этого страха. И та, и другая крайность не очень хороши. Во всем нужна золотая середина.
А вы, Виктор Николаевич?
Ну, я соглашусь с коллегой. Действительно, золотая середина не только обеспечивает успешное преодоление, но и в будущем. Ведь человек на протяжении всей жизни, мы же сейчас не говорим, что вот человек столкнулся однажды со страхом, и все, потом жизнь у него гладко протекает. Наша жизнь сопровождается страхами. И вот если он хотя бы раз обретет вот эту точку опоры, при этом страх никуда может сам и не исчезнуть. Но в следующий раз, столкнувшись с ситуацией, вызывающей страх, человек будет себя чувствовать более уверенно, и он сам во многом научится преодолевать свои страхи. Еще раз говорю, жизнь, она сопровождается страхами, и это нормально.
Но в самом начале Анастасия определила страх все-таки как эмоцию. Вот если с точки зрения, если воспринимать страх как эмоцию, то с точки зрения психологии это все-таки считается более отрицательно окрашенный эмоциональный процесс. А вы разделяете позицию, что страх все-таки это отрицательная эмоция? Вот Анастасия, к вам.
Ну, тут опять же про субъективизм. Конечно, страх никто не хочет испытывать, потому что это дискомфортно, потому что это неприятно. И при первом обращении к психологу человек говорит, вот делайте со мной что хотите, но избавьте меня от страха. То есть он не хочет особо заглядывать за этот страх, то есть что в нем на самом деле, да, что за ним стоит. Его первая реакция – избавьте меня. Затем уже в процессе терапии потихонечку мы начинаем рассматривать, ну, во-первых, и сам страх, и в принципе, всю личность человека, его ресурсы, его какие-то, наоборот, слабые стороны. И тогда мы можем эффективно работать со страхом в этом случае.
Угу. Виктор Николаевич, а вы как считаете, страх – это все-таки отрицательная эмоция?
Отрицательная только потому, что человек хочет избежать. Вот деление эмоций на отрицательные и положительные – это к вопросу о приемлемости. То есть, хочешь быть веселым? Да. А хочешь испытать страх? Не. Вот это об этом. То есть, здесь... Но здесь, правда, надо тоже иметь в виду, что теория эмоций, вообще наука очень долго бьется и не всегда успешным над проблемой эмоций. Это, правда, одна из самых сложных, потому что здесь она очень комплексная. Так вот, надо помнить, что... Если бы даже мы не называли страх положительной или эмоциональной, или отрицательной эмоцией, вообще никаких знаков не присваивали, да, то психологи, они вынуждены, ну, в силу своей профессиональной деятельности, констатировать, что все эмоции, неважно, с каким знаком мы их пишем, они имеют как положительные последствия для человека, так и отрицательные. Но здесь это к вопросу, прежде всего, о тех физиологических процессах, которые в организме протекают. Конечно, можно возразить по этому поводу, дескать, ну вот, а вы говорите, что страх – это вещь полезная, что ж полезного, если он и деструктивен? Да, он деструктивен, но цена вопроса. Что мы получим, если мы лишим человека возможности страха? Вот только-то и всего. И все процессы, они сложные, они амбивалентные, они двусторонние. Там, чтобы просто был плюс или просто минус. Такого не бывает. И это же можно сказать про, допустим, про ту же радость. Она не только положительный эффект имеет, и тоже она может иметь и отрицательный. Ну, например, когда в процессе радости мы идем вот по этой волне, ее поймали, а рефлексия-то у нас... работает уже слабенько.
А потрясающе. Вот продолжение вот вашего ответа хотела. Страх и радость. Вот что меня... Страх и удовольствие, что меня интересует. Вот есть ситуации, когда страх приносит удовольствие. Люди, занимающиеся экстремальным спортом, связанным с возможностью угрозы смерти, получают от этого огромное удовольствие. Вот это что?
Рисковое поведение вещь довольно-таки спорная. Вот и это не для всех и людей так. Дело в том, что когда мы берем подростковый возраст, там это особенность возраста, когда человек в своем понимании подходит, что у жизни есть краешек. Ну, человек-то вообще раньше приходит к пониманию, что жизнь, конечно, это между 5 и 8 годами, но это понимание. А вот попробовать это по краешку походить в буквальном и фигуральном смысле, это у подростков 13-14 лет. Почему вот эти все экстремальные вещи для подростков? Действительно, как бы человек, ну, расширяет свое жизненное пространство. Вот, как ни парадоксально, ходя по краю, пробуя что-то очень опасное для себя. У взрослых людей, не хочу сейчас вдаваться ни в какие подробности, тем более давать оценки, но это далеко не у всех взрослых, которые испытывают чувство страха, и вызывают чувство страха, чтобы получить удовольствие. Но в альпинисты и в прочие каскадеры идет небольшая выборка вообще-то.
Да. Анастасия, а вы что думаете?
Ну, вот, допустим, для психоаналитика это повод задуматься, нет ли у человека латентного суицида.
А, даже так?
Да. Ничего себе. Мы, конечно, безусловно, не будем это утверждать сходу, но проверить такого человека вот на такую особенность мы должны всегда.
Ну и теперь подойдем к такому важному нашему вопросу. По мнению русского философа Александра Николаевича Бердяева, страх правит миром. Власть по природе своей пользуется страхом. Человеческое общество было построено на страхе. Страх есть орудие управления. Ну, это описание страха с позиции управления государства, если взять не такой масштабный формат, а взять жизнь одного человека. У нас же вся жизнь формируется под страхом. Начиная с детства, мы боимся угрозы ребенка, кому-то отдадут, какому-то дедушке бабае. Какие-то наказания. В школе тоже система оценок. Страхи взрослого человека невозможно описать и даже страшно подумать. Страх, я считаю, что, ну, как бы сделал для себя вывод, что это великий манипулятор. И вот основной вопрос сегодняшнего разговора. Что же делать с этими страхами? Как выжить и не утонуть в мире страхов? Вот какие вы подскажете нам возможности справиться со страхом?
Великий Николай Бердяев имел в виду, конечно, социум в целом.
Да.
И вот тот опыт, который испытало, пережило их поколение, ведь, заметьте, это и миграция, да, миграция за рубеж, это революции, несколько пережили. Человек, который пришел, проделал путь от левых социал-демократов к религиозной философии православной, да, и посмотрел, что на Западе, куда они стремились, ну, вынужденно, и была надежда, что вот, а там-то будет хорошо, но, во всяком случае, без потрясений, а тут фашизм, а тут две мировых войны, которые, участниками, свидетелями которые они были, и, оказывается, либеральное общество тоже жестко. Он вправе был, конечно, так говорить. Но вот в масштабах человеческой жизни, я бы с вами вот не согласился, Мария Сергеевна.
Что, и очень хорошо.
Да, дело в том, что, конечно, страхи, которые порождаются самой социальностью, ну, требования жесткие, да, это так. А теперь вот давайте представим, что нет жестких требований, все очень не только либерально, а вообще волюшка подполная, да. Нет требований, нет красных флажков, нет разделительных линий, нет деления на добро и зло. На добро и зло. Вот что получается. Дело в том, что человек – существо интересное. Он всегда руководствуется системой ценностей, а она иерархична. Вот от самого важного, да, до самого второстепенного. И страх – это как раз тот фактор, который помогает ее в том числе выстроить. Не один страх, не один страх. Но страх – это тот фактор, который заставляет нас мобилизоваться и нашу систему ценностей сделать более четкой, более жесткой и руководствоваться ей. В том числе по преодолению страха, по избежанию вот этих ситуаций, где есть страх. Это очень важно. Поэтому мы живем так, как живем. И я бы, например, посоветовал всем не прибегать к каким-то вещам, где вот ребенка хотят оградить от негативных переживаний. Это в корне неправильно. Надо читать сказки страшные. Надо обсуждать эти сказки. Потому что человек, в детстве пережив как можно больше эмоций, в том числе и негативных, он становится эмоционально более устойчивым. Это вот залог того, что в дальнейшем и страхи, с которыми будут сталкиваться, они, во всяком случае, ну, не будут его так страшно курочить-то. А они, конечно, страхи, еще раз говорю, они были, есть и будут. А нужно заниматься с детства. Это очень важно. А потом никто во взрослой жизни не отказал человеку в том, что надо вообще-то прикладывать мозги, да? Рефлексия человеческая – это вещь большая. Ну и к психологам обращаться надо, конечно, в такой форме, чтобы, если вы чувствуете, что ваши ресурсы вот на исходе.
Анастасия, ваш совет?
Ну вот в рамках человеческой жизни страх действительно является точкой роста. Тоже Виктор Николаевич сказал. И я рекомендую не затягивать такие защитные механизмы от страха, когда вот как раз страх хочется вытеснить, о нем не думать, а он уже подступает. Это достаточно часто встречающаяся такая проблема. Не затягивать, обращаться к психологу, потому что любая защитная реакция, защитный механизм всегда временный. А природа его придумала для того, чтобы выжить, для того, чтобы как-то переждать, накопить ресурс. Но все временное не очень надежное. Поэтому я рекомендую заниматься собой, формировать осознанность, изучать себя, изучать свои страхи, не закрывать на них глаза. Я могу порекомендовать еще книгу, она есть в аудиоформате, Николай Щербатюк «Лицом к лицу со страхом». Книга имеет такой терапевтический эффект, ее нужно слушать не только головой и разумом, но и читать между строк. Очень рекомендую ее послушать.
Я хочу поблагодарить всех за очень интересную беседу и полезную информацию. А мы продолжаем радиопередачу. Уважаемые радиослушатели, 15 октября отмечается Международный день белой трости, который является напоминанием обществу о внимании к проблемам инвалидов по зрению. Во всемирном масштабе Международный день белой трости, символа незрячего человека, был утвержден 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых. История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Биггс, который после несчастного случая потерял зрение. Ему надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре выяснилось, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет, и она стала заметна. Это новшество постепенно подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, а затем и многих других стран. Вообще, трость – это не только символ незрячих людей, это их инструмент, их глаза. Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему человеку услышать окружающее пространство. Трость помогает ощутить высокие препятствия, например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины. Скольжение трости по поверхности дороги помогает определить наличие низких препятствий – бордюров, ступенек, люков, ям. Инструмент для незрячих постоянно модернизировался, качественно преображаясь. Деревянные, тростниковые, бамбуковые изделия поменялись на стальные, алюминиевые, с использованием стекловолокна, композитных материалов. Они стали легче, но при этом значительно крепче. Главная цель этого дня, Дня белой трости, еще раз привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей, которые порой подолгу остаются незамеченными. Поэтому традиционно к этому дню во многих странах силами общественных организаций и волонтеров организуются различные мероприятия, семинары и встречи, тренинги и короткие лекции, популярно рассказывающие о том, кто такие незрячие, зачем им нужна белая трость и как им можно помочь. Наша библиотека ежегодно проводит месячник белой трости, который начинается 15 октября в Международный день белой трости и заканчивается 13 ноября в Международный день слепых. В Иркутской областной специальной библиотеке для слепых и ее библиотечных пунктах будут проходить различные мероприятия, выставки, экскурсии, концерты, мастер-классы, встречи с интересными творческими людьми, в которых наши читатели будут активными участниками. Гости нашей библиотеки узнают о Валентине Гаюи, Луи Брайле и других слепых людях, которые смогли достичь очень многого в жизни. Международный день белой трости – это не только слова, рассказывающие о трудностях инвалидов. Это призыв к обществу понять людей с инвалидностью по зрению и напомнить об их правах и возможностях. Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию несколько объявлений. Иркутская областная специальная библиотека для слепых объявляет набор талантливых и активных участников от 18 лет в народные вокальные ансамбли «Верность» и «Багульник». Предпочтение отдается людям с ограниченными возможностями. Вас ждут занятия по постановке голоса, исполнение народных лирических и военно-патриотических песен советских и современных композиторов, участие в концертах и праздничных мероприятиях. Руководителем ансамбля является Тепляков Анатолий Иннокентьевич, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, действительный член Союза композиторов России. Прослушивание в коллективы будет проводиться каждую среду и пятницу с 12 до 14 часов или по предварительной договоренности. Запись на прослушивание по телефонам 21 70 62 или 21 70 63. Наш адрес: город Иркутск, улица Степана Разина, дом 30, второй этаж, актовый зал. Остановка трамвая Степана Разина, другого общественного транспорта, художественный музей. Занятия проводятся бесплатно. Следующее объявление. Иркутская областная специальная библиотека для слепых объявляет набор талантливых и активных участников от 7 до 18 лет в Народный театр «Надежда». Предпочтение отдается детям с ограниченными возможностями. Вас ждут занятия по сценическому движению и сценической речи, обучение актерскому мастерству, участие в спектаклях, концертах и праздничных мероприятиях. Руководителем театра является Орлов Алексей Николаевич, ведущий актер и режиссер Иркутского академического драматического театра имени Николая Павловича Охлопкова. Прослушивание в коллектив проводится по предварительной договоренности. Телефон для записи на прослушивание 21 70 62 или 21 70 63. Занятия проводятся бесплатно. В нашей библиотеке работает кабинет психологической поддержки. Оказывает психологическую поддержку Бурмистрова Анастасия, молодой психолог, но с богатым опытом, более 16 лет, около 15 из которых Анастасия оказывала профессиональную поддержку в областном онкологическом диспансере. Анастасия – клинический психолог, семейный психотерапевт, имеет высшее образование по специальности психология, а также среднее медицинское образование. Анастасия поможет преодолеть тревожные и депрессивные состояния, справиться со страхами, повысить уверенность в себе, найти гармонию в личной жизни, узнать свои сильные стороны и многое другое. Девиз Анастасии – «Быть психологом – мое призвание». В кабинете психологической поддержки предполагаются как индивидуальное консультирование, так и групповые занятия. Индивидуальные занятия проводятся по предварительной записи и могут быть организованы как очно, так и дистанционно. В ближайшее время планируется запись нескольких радиопередач с участием Анастасии на наиболее актуальные темы. В целях определения интересующей тематики для радиопередачи, а также групповых занятий, библиотекой будет проведен опрос среди читателей. Также свои предложения, уважаемые слушатели, вы можете оставить, позвонив на наш номер телефона 217-063. Телефон Анастасии 8-902-170-09-11. И еще одно объявление. В настоящее время в библиотеке работают индивидуальные компьютерные курсы, ведет которые Абсалямова Эльвира Равильевна. Записаться на консультацию и обучение можно по телефону 21 70 63. Дорогие друзья, наши любимые читатели, мы хотим сказать вам огромное спасибо. Спасибо за то, что ваши шаги снова и снова ведут вас к нашим полкам, за вашу любознательность и за те моменты тишины, которые наполнены мыслями и эмоциями из миров, созданных великими писателями. Мы по-настоящему гордимся вами, гордимся вашей неиссякаемой жаждой знаний, вашим мужеством и удивительной силой духа, которые помогают вам покорять самые высокие литературные вершины. Вы своими руками, своим умом и чутким сердцем творите историю нашей библиотеки, делая ее живым, нужным и по-настоящему особенным местом. Ваша активность, будь то участие в мероприятиях, искренние рекомендации или просто теплое общение, напоминает нам о том, как важно то, что мы делаем. Спасибо, что вы с нами. Вы наше главное богатство и наше величайшее вдохновение. Мы ждем вас в нашей библиотеке по адресу: город Иркутск, улица Степана Разина, 30, а также в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Еще раз напомню наш телефон 21 70 63. Благодарим вас за внимание. Всего вам самого доброго. До новых встреч.
Мир равных возможностей.